Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Добрый вечер, Денис!
Благословите наших телезрителей!
Дорогие друзья, сердечно поздравляем всех вас с праздником святого благоверного апостола Андрея Первозванного, того из апостолов, который сподобился по великой милости Божией проповедовать в наших землях, потому что по церковному преданию мы знаем, что он дошел даже до Киевских гор, водрузил там крест и пророчествовал, что на этом месте воссияет благодать Божия и воздвигнет Господь множество церквей. Также по церковному преданию мы знаем, что святой апостол Андрей Первозванный дошел даже до Новгорода. Поэтому этот апостол близок к нам, он посеял семена веры на нашей земле, которые впоследствии взошли, когда потрудились святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Всех поздравляем, у кого завтра День Ангела, и помощи Божией вам.
Сегодня мы продолжаем нашу предыдущую тему «Благоразумное отношение к информации». Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию по телефону 8-495-781-49-54. Задавайте интересующие вас вопросы. Отец Дмитрий, я помню, что в предыдущей передаче, посвященной этой же теме, мы говорили о том, что современный человек живет в атмосфере информационной загазованности, что нужно очень внимательно относиться к тому, что мы видим, слышим, читаем, узнаем. Сегодня хотелось бы поговорить поподробнее о церковной информации, размещенной в сети интернет. Очень много полезной информации, но много и информации, смущающей верующих и соблазняющей неверующих людей. Хотелось бы об этом поговорить. Каков ваш взгляд на ту информацию, на церковную информацию, которая размещается в сети интернет?
Совершенно с вами согласен, Дионисий, что среди обилия информации, размещенной в сети интернет, которая так или иначе является церковной, православной, и как я слышал, кстати, оценку многих священников современных, которые со СМИ так или иначе сотрудничают, священников-миссионеров, и они говорили, что подавляющее большинство информации в интернете, примерно 60-70, а может быть даже и больше процентов, это информация душевредная или, по крайней мере, сомнительная. Uh-huh. То есть там или ересь, пропаганда какой-то ереси, или в открытой форме, или немножечко так вот упакована в добрые такие якобы мотивы, или раскольническая информация, или призыв к расколу. Прям буквально откровенные призывы уходить из церкви, что в церкви якобы уже нет благодати, поспеши уйти из церкви, потому что благодать Божия церковь покинула. Очень много спекуляций вокруг всевозможных чудес, видений и откровений. Причем иной раз откровения из настолько сомнительных источников, что даже неверующие люди, ну, маломальские мыслящие, благоразумные, понимают, что это не что иное, как фальсификация. И очень много спекуляций вокруг видений, откровений. Такое порой создается впечатление, что люди, которые эту информацию выкладывают, они считают, что якобы или святые угодники, или ангелы Божии, или их усопшие сродники так вот свободно, буднично, банально являются в наш мир, то показывают кому-то паспорта, то вензеля на паспорте, то какие-то новые российские документы. Такое впечатление, что наши усопшие сродники другой проблемы не имеют, как только бороться с российскими документами. И вся вот эта спекуляция вокруг чудес, вся вот эта прелесть. И самое главное, Денисий, что тысячи просмотров под вот этими роликами, ведь обращениями. И поэтому, конечно же, человеку верующему, православному, который не безразличен к своей вечной участи, надо быть очень и очень осторожным к информации. Далеко не все, что в сети интернет размещено, и что имеет какую-то окраску или какую-то терминологию церковную, далеко не все таковым является. Осторожность нужна. И в качестве вот такого, что ли, вот ориентира надо всегда прислушиваться к словам духовно опытных наставников. По сути, мы даже неоднократно с вами на наших встречах это обращали внимание, что должен быть духовный наставник, духовный отец у каждого крестьянина. И со своим духовным отцом советоваться. Вот полезно ли мне посмотреть тот или иной ролик или какую-то еще сенсационную информацию, осуждающую, порочащую ближних. Вот обращаться именно за советом духовно опытным людям.
Я знаю, что некоторые люди прикрываются даже авторитетом духовно опытных пастырей и выдают смущающую информацию, как бы пороча имя духовного,
Какого-нибудь известного, да, пастора
да,
или даже
пастыря
архипастора, да.
и смущающую информацию, смущающую верующих.
Видите ли, из-за чего такое происходит? Что, как вот преподобный Паисий Святогорец говорил, если человек одержим какой-то грандиозной идеей, то порой, если эта идея очень такая грандиозная, овладела его умом и сердцем, то даже обращаясь к священнику, даже к действительно авторитетному старцу, каковым был архимандрит Кирилл, блаженной памяти, архимандрит Наум, архимандрит Иоанн Крестьянкин, то человек уже идет к старцу, но не с целью, чтобы со смирением вопросить, узнать волю Божию, спросить, как ему жить, как ему исправляться, как ему каяться, как бороться со своими страстями. А человек, который уже идет окрыленный своей идеей, которая овладела им, он идет с целью, чтобы, ну, как бы мы условно сказали, у известного батюшки, у известного старца получить, ну, как бы печать, одобряющую на ту идею, которая им уже овладела. Вот мы знаем в 90-е годы, как к известному духовнику, насельнику Киево-Печерской лавры, а впоследствии уже в конце своей жизни он был насельником Китаевой пустыни, архимандрит Феофил Рассоха, известный старец, исповедник, когда к нему пришла одна женщина, основавшая впоследствии деструктивную секту, которая называлась «Школа единого подвижничества». «Школа единого подвижничества». Некая Ольга Асауляк. И действовала очень хитро. Она попросила кого-то из знакомых сфотографировать ее, когда она во множестве других людей брала благословение у старца. Старец идет в окружении многих людей, его поддерживает келейник под руку, он благословляет всех, и вот она в платочке берет у него благословение. И потом эту фотографию поместила в начале своей книги с клеветнической надписью, что якобы архимандрит Феофил якобы благословил ее на написание вот этих совершенно сомнительных трудов. И это смущает, естественно, людей. То есть смотрите, как получается непорядочно, когда человек свою идею хочет как бы прикрыться авторитетом известного старца-духовника. Вот мы когда учились в духовной школе, нередко встречались с такими людьми. Вот когда вот по лавре ходит какой-нибудь мужчина, с возбуждением говорит, вот все, все, вот уже конец, уже все. Я вот только что был у батюшки, у отца Кирилла, и я прям батюшку спросил, батюшка, уже все? А батюшка на меня серьезно так посмотрел и говорит, Ваня, уже все. Я переспросил, так батюшка, действительно все? А батюшка сказал, все. И после этого я понял, что теперь уже все.
Отец Дмитрий, у нас первый звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Меня зовут Лариса Викторовна, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Вот сейчас я чаще слышу, что православным необходимо избавляться от религиозной изоляции, что нужно нам учиться побольше у католиков, у протестантов, их миссионерству, социальному служению, что у них это на более высоком уровне. Вот что на это отвечать?
Спасибо, благодарю вас за ваш вопрос. Помните, был такой телевизионный проект «Старые песни о главном». Так вот это можно тоже так назвать, с некоторой долей юмора. «Старые песни о главном». Так говорят люди о том, что якобы мы находимся в изоляции, нам надо от нее избавляться, учиться у представителей других конфессий, других религий. Говорят те люди, которые по-настоящему, к сожалению, православия не знают и, что хуже всего, не хотят православие поглубже изучить. Давайте я отвечу на ваш вопрос в виде такой притчи. Представьте себе, что вы возвращаетесь после долгой продолжительной командировки домой и стоите на остановке, ждете свой автобус, который двигается как раз по тому маршруту и остановится недалеко от дверей вашего дома. И вы знаете, что вас ждут дома родные и близкие, ждут с нетерпением, молятся, переживают за вас. Они вас давно не видели, их мысли и чувства все только о вас, скорее бы вы вернулись к ним. И вот вы стоите на остановке, ждете свой автобус, вдруг подъезжает другой автобус под другим номером, который двигается по другому маршруту. Но раз автобус просто роскошный, не автобус, а сказка, там мягкие сиденья, кондиционер перед каждым сидящим, там и прохладительные напитки есть, и перед каждым из пассажиров у них там и видео открывается, и несколько биотуалетов, двухэтажный, роскошный, прекрасный автобус. Он останавливается, и водитель приглашает вас войти, поехать с ними. Вы смотрите, автобус действительно прекрасный, намного лучше того, в котором вам обычно приходится ехать. Тесный, скрипучий, ходовая часть там расшатанная, да и что и говорить, в обычном нашем автобусе порой бывает, что и пассажиры друг друга толкают, огорчают друг друга. И вот у вас альтернатива – сесть в этот прекрасный автобус. И тем более водитель с улыбкой говорит: посмотри, сколько здесь прекрасных пассажиров. Если ты поедешь с нами, ты можешь у нас многому научиться. Вот посмотри, сколько прекрасных людей, добрых, сострадательных, многому научишься. И вот у вас дилемма. Если вы сядете, и, может быть, действительно многому научитесь, не спорим, и, может быть, действительно получите некоторую пользу, расширится ваш кругозор, но автобус едет в другом направлении. Вы никогда не вернетесь домой, а вас дома ждут. Вот как вам правильно поступить? Вот вопрос. А теперь вот эту как бы аналогию, если ее разъяснить. Нас ждут дома великие святые русской земли. Святой равнопостный князь Владимир, равнопостная Ольга, преподобный Антоний Феодосий Печерский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим, блаженная Ксения, благоверный князь Дмитрий Донской, святой праведный Иоанн Кронштадтский, царственные мученики. Святой благоверный князь Александр Невский, они все, великие святые русской земли, ждут вас, ждут всех нас, чтобы мы, пройдя это поприще земной жизни, пришли туда, где находятся они. Они ждут нас с нетерпением, молятся за нас, переживают. А если мы сядем на другой автобус, который двигается в другом направлении, может быть, мы многому там научимся, но мы рискуем так никогда и не вернуться домой. А по поводу того, таких вот рассказов, что якобы православная церковь находится в изоляции, что нам многому надо учиться, так говорят люди, которые православие-то не знают. Вот посмотрите, преподобный Серафим Саровский, он разве был в изоляции? Как вы думаете, Денис? Он в Западную Европу не ездил, храм Парижской Богоматери не посещал, каким-то реликвиям там не прикладывался, и в то же время преподобный Серафим никогда не был в изоляции. А вот протоиерей Николай Гурьянов на острове Залит всю жизнь прослужил. Можем мы сказать, что он был в изоляции? Сколько людей, тысячи людей старались в любую погоду попасть, чтобы получить у него ответ на интересующий его вопрос? Или вот старец Паисий Святогорец, скольких молодых людей, в том числе и католиков, протестантов, вообще анархистов, самых разных людей, одержимых разными идеями, привел к церкви. Можем мы сказать, что он был в изоляции? Конечно же, нет. Но он был верен преданию. Или вот архимандрит Кирилл, духовник Лавры, даже вот те многие годы, когда он находился в состоянии болезни, и, казалось бы, не было возможности с ним общаться людям, и он все равно не был в изоляции, потому что сколько людей вот в Русской Православной Церкви, и не только в Русской Православной Церкви, за него молились и поддерживали с ним духовную связь. Поэтому учиться можно тем, кто получше узнал православие и утвердился в своей вере. И вот такому человеку, может быть, и полезно было бы что-то почитать, что-то посмотреть. Поэтому тем, кто так говорит, я бы рекомендовал почитать письма о Западе священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского. И вот он как раз описывает, как он еще будучи преподавателем московских духовных школ, ездил по Западной Европе, посещал многие города, видел храмы римо-католические, разговаривал с духовенством. И вот уже человек богословски подкованный, вот какие выводы очень грамотные, рассудительные он сделал в этой книге.
Спасибо вам за ответ, отец Дмитрий. Снова о внимательном отношении к информации, размещенной в сети интернет. Я знаю, что распространены такие ролики, казалось бы, даже в церковной информационной среде, где существуют ссылки на свидетельства из потустороннего мира. И эти ролики удивительно популярны. У них тысячи, десятки тысяч просмотров. Как вот объяснить такое явление?
Очень мудро этот феномен обратил на него внимание иеромонах Серафим Роуз, известный богослов и миссионер 20 века, и как раз в своей книге «Душа после смерти», говоря об обилии внетелесных опытов, которые в 20 веке участились, и самыми разными людьми, далекими от вообще какой бы то ни было религиозной традиции, что люди выходят в астральную плоскость, с кем-то там общаются, к ним приходят какие-то духи, что-то им вещают, что-то открывают. И вот отец Серафим Роуз делает очень, очень такой вот грустный и в то же время справедливый вывод, что современные люди настолько удалились от священного предания, от писания священного, и настолько вообще от основ христианства, что с легкостью попадаются на уловки вот этих падших духов, злых духов поднебесных, которые как раз вот и этими ложными чудесами, ложными знамениями вводят людей в заблуждение. И вот там очень мудро отец Серафим Роуз и говорит, что современного человека еще легче ввести в заблуждение. Достаточно кому-то что-то увидеть, услышать, а уж если приснится, если несколько раз приснится, то все, это уже человек считает, что он чуть ли не пророк. И заметьте, вот тоже одна очень печальная, но, к сожалению, справедливо надо отметить такая тенденция, сколько сейчас пророков на душу населения. Вот недавно закончился архиерейский собор Русской Православной Церкви, а за несколько месяцев до него, вот даже я с несколькими людьми встречался, которые пророчествовали заранее, о чем будет, какие будут решения на этом соборе, и, как правильно, все пророчества были резко негативные, что-то, и то будет плохо, и то будет плохо, и там продадут, и там сдадут позиции. И вот сейчас, когда собор прошел, мы можем познакомиться с документами, и мы видим, что сколько там действительно положительных решений, и что какая вдумчивая работа. Или вот, например, об екатеринбургских останках, да, была пресс-конференция, да, в режиме онлайн. Любой желающий человек мог ее посмотреть и видеть, какие там доводы приводили. Там не было никакой тенденциозности. Дали возможность озвучить свою точку зрения всем, там, экспертам, историкам, самым разным. Я тоже нашел время, большую часть этой конференции посмотрел. А за несколько месяцев до начала собора встречались мне пророки, ну, в данном случае пророки в кавычках, которые говорили, вот точно, точно все будет сдано. Поэтому, конечно, надо нам быть, дорогие мои друзья, очень и очень осторожными.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Я с большим смущением и огорчением услышала совет одного священника, говорящего, что ничего не нужно запрещать детям, все, что они просят, нужно им давать, не нужно их тащить в храм на 12 страстных Евангелий, потому что это отбивает охоту молиться. Вот что посоветуете в такой ситуации? Спасибо.
Спасибо. Ну, утешьтесь, уважаемая собеседница. Далеко не все священники могут дать такой совет. Я могу предположить, не дерзая никого осуждать, я могу предположить, что такое мог дать совет только священник, у кого нет своих детей. У кого свои дети есть, и особенно многодетный отец, никогда такого совета не даст, потому что сам жизненный опыт показывает, что так говорить ни в коем случае нельзя. Это, к сожалению, тенденция, очень опасная такая педагогическая, воспитательная инновация, пришедшая к нам с Запада, и она даже имеет наименование «недирективная педагогика», когда говорят, что ребенку ничего нельзя запрещать, и надо все ему разрешать. Естественно, вы сами идете, например, на Страстной Седмице на чтение 12 Страстных Евангелий в храм, а ребенок хочет там на футбол или на хоккей, тут что его тянуть вроде в храм, пусть он идет на хоккей, на футбол. Поэтому я вам что могу посоветовать? Вы не осуждайте никого, кто так говорит. И не смущайтесь, не удивляйтесь ничему. В наше время ничему нельзя удивляться. Еще святой апостол Павел во втором послании к Тимофею говорил, что будут времена, когда будут всевозможные лжесловесники говорить, чтобы прельстить верующих, будут говорить то, что приятно слуху. Конечно, это приятно слуху современных людей, а тем более это приятно молодежи слышать. Никаких запретов, делай только то, что хочешь. А вот чтобы я вам посоветовал, надо вежливо, спокойно, деликатно, того человека, кто вам подобное посоветует, просто спокойно спросить, а что мне делать дальше? Когда мне остановиться? Дети растут, вместе с ними растут их страсти, растут запросы. Вначале действительно ребенок просит вас жвачку, конфеты, там, просит там, на коньках покататься, хоккей, футбол и так далее. Но ребенок подрастает, и когда-нибудь он вам скажет, может сказать. Вы идете на богослужение, он говорит, а я хочу пойти к подруге переночевать. Когда остановиться? Неужели вы все будете разрешать? Или вы идете на богослужение, или просто просите ребенка чем-то помочь, а ваш сын или дочь, подросток уже в переходном возрасте, говорит, а я хочу там зацепингом увлекся. Это когда на электричку сверху садятся, и это очень опасное, очень деструктивное времяпровождение, которое приводит к тому, что ребенок из количества может и вообще погибнуть. Но если ребенок привык, что вы ему все разрешаете, ничего не запрещаете, или скажет, вот хочу на высотное здание подняться и там селфи сделать прямо на краю. Но вы же должны ему все разрешить. Вот спросите таких советчиков, когда мне остановиться и что будет дальше. Это очень, очень было бы полезно. А со своей стороны, наоборот, хочу сказать, если мы пораньше детей приобщим к красоте богослужения, может быть, ребенок и не сразу все понимает, хотя в силу чистоты души дети порой понимают даже лучше, чем взрослые. Чем раньше мы их приобщим к богослужению, к пользе поста. Поста, естественно, в разумных пределах, соответственно, возрасту ребенка и его силам. Приобщим их к радости молитвы, чтобы ребенок понимал, что такое молитва, что Господь тебя слышит и как Господь тебе поможет. Тем сильнее будет духовный иммунитет у ребенка, это поможет ему жить в нашем лживом и порой очень жестоком мире.
Я знаю, что люди, которые размещают обличающую информацию, говорят о том, что они это делают от полноты сердца, от своей искренности. Но всякая ли искренность угодна Богу?
Насчет искренности это очень большой вопрос. Потому что мудрые люди, в частности, преподобный Паисий Святогорец, говорил об этом, что та искренность, которая порочит честь и достоинство ближнего, это уже не искренность. Вот если мы хотим, например, искренне, да, чистосердечно, якобы с пользой для ближника, там, чтобы предостеречь, начинаем выставлять на посмешище, на поругание чести и достоинства ближних, или выставляем какие-то вот нравственные падения ближних на всеобщее обозрение, то это уже далеко не искренность, а это очень, это напоминает Иудин грех. Так делать ни в коем случае не следует. И даже я могу вам зачитать, вот из, как преподобный Паисий, во втором томе своих слов «Духовное пробуждение» примерно на эту тему говорит. Я помню, где он говорит на эту тему. Вот. «Предание грехов огласки. Когда мы видим что-то плохое, покроем мы его и не будем о нем распространяться. Неправильно, когда нравственные падения становятся известны всем. Предположим, на дороге лежат нечистоты. Человек благоразумный, проходя мимо, возьмет и чем-нибудь их присыпет, чтобы они не вызывали у людей отвращения. Неразумный, наоборот, вместо того, чтобы накрыть, расковыряет их и только усилит зловоние. Так и мы, без рассуждения, предавая огласке грехи других, вызываем еще большее зло. Евангельское изречение «повесть церкви», когда Господь говорит, что сначала обличи брата наедине, потом возьми еще одного или двух свидетелей, а если не послушает, повесть церкви. И вот некоторые прикрываются этими словами. Не означает, что все должно становиться известным, потому что сегодня церковь – это не все. Церковь – это верующие, живущие так, как хочет Христос, а не те, кто воюет против церкви. В первые годы христианства, когда исповедь совершалась перед всеми членами церкви, слова Господа «повесть церкви» имели буквальный смысл. В наше же время, когда стало редкостью, чтобы вся семья исповедовалась у одного духовника, не дадим врагу запутать нас этим повесть церкви, потому что, предавая огласке какое-нибудь, к примеру, нравственное прегрешение, мы оповещаем о нем враждующих с церковью и даем им повод начать против нее войну. Таким образом, в слабых душах колеблется вера. Вот мы говорим сегодня об сети интернет. Это ясно, что совершенно любой человек может туда зайти и увидеть, как кто-то якобы по простоте, по искренности выставил там информацию порочащую, там священника или там священачалия и ближних. Конечно, это служит соблазном.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте ответим на него. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, Дионисий.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, есть мнение, что справедливости нет ни на земле, ни на небе. Несправедливый Бог. Если бы он был бы справедлив, то все мы бы подлежали уничтожению за наши грехи. Может быть, и святые отцы ошибаются в этом вопросе? Если что-нибудь в Священном Писании о справедливости, несправедливости.
Спаси Господи. Ваш вопрос очень глубокий, Он требует даже отдельной темы. Ну, я что могу напомнить, что Божественное Откровение нам говорит, что Бог непостижим по своей сущности и познаваем только в своих энергиях. И вот сущность Божия непостижимая именно к человеческому миру обращена свойствами Божии. И эти свойства Божии, как говорит святитель Василий Великий в своем слове против Евномия, святитель Григорий Богослов об этом же говорит, и впоследствии об этом сказал преподобный Иоанн Дамаскин, что свойства Божии, они применительно к человеческому пониманию. Вот мы Бога называем истиной, называем Бога праведностью, называем Бога справедливым, называем Бога всеведущим, всемогущим. Это свойства Божии, которые именно для нашего понимания, нас, тварных существ, как бы какую-то часть, какую-то грань непостижимого божественного естества нам приоткрывают. Но каждое из этих свойств, пишет святитель Василий Великий вот в этом слове против Евномия, оно не обозначает полностью всю сущность Божию, а лишь некая часть божественной сущности. Вот поэтому мы знаем, вот как вот в Священном Писании сам Господь наш Иисус Христос называет Бога праведным судьей. Но Бог не только судья. Называет нам Священное Писание Бога Творцом. Бог Творец, но Он не только Творец. Вот, в Евангелии сказано, что Бог есть Дух. Действительно, Бог есть Дух. И в Евангелии от Иоанна сказано, что Бог, простите, в первом послании евангелиста Иоанна Богослова сказано, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. То есть мы, свойство Божие как свет. Но Бог не только свет, Он выше всякого света и всякого понимания. И вот самое хорошо всем известное свойство Божие, что Бог есть любовь, но любовь и праведность, милость и истина. То есть в Боге все эти свойства гармоничны, и они, вот эти свойства, которые для нашего сознания, мы их можем называть разными наименованиями, они целостны в Боге, они простоту божественного естества ничуть не делают сложной, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Естественно, справедливость в Боге есть, и это справедливость и одновременная любовь. А то, что вы говорите, что на земле нет справедливости, ну, пожалуй, это действительно так, потому что как несправедливо и как жестоко отнеслись люди неблагодарные к самому Спасителю, когда Он пришел на землю. Что они вместо благодарности Ему за, как вот в церковных песнопениях, за манну, желчь, за те руки, которые исцеляли и воскрешали мертвых, эти руки пригвоздили ко кресту и копьем проводили его. Поэтому, естественно, справедливости на земле нет. Но это не значит, что ее нет вообще, потому что Бог есть истина, и любовь, и справедливость, и праведный судья.
Такой простой и одновременно сложный вопрос. Существуют ли какие-то конкретные правила, которые могут урегулировать, как бы, наше пользование интернетом, сделать его более правильным и полезным? Я, например, слышал, что есть такой совет перед тем, как сесть к компьютеру и окунуться в сеть, нужно помолиться. Даже, кажется, есть какая-то специальная молитва перед тем, как человек садится к компьютеру. Вот, может быть, еще есть какие-то правила, о чем нужно помнить, когда мы имеем общение, соприкасаемся с сетью интернета.
Денис Семенович, вы не обидитесь, если немножко вас поправлю. Я бы не советовал в интернет вообще окунаться полностью. Надо быть все-таки на некотором от него дистанции. Если нужно получить какую-то информацию, то пожалуйста. А если мы туда окунемся, это очень
да,
опасно.
Да, это первое правило.
Да,
не нужно
первое
окунаться.
правило: ни в коем случае не окунаться. Я бы мог, не сочтите, дорогие друзья, может, за иронию мои слова, посоветовал бы на листочке. Кстати, можно в интернете распечатать слова. Можно их заламинировать или в рамочку поставить над своим ноутбуком. Слова из Священного Писания: «Всяк человек ложь». Это немножко помогает не сразу, так сказать, вот, за чистую монету принимать все то, что вы там увидите, услышите и прочитаете. И, конечно, очень дозированно всегда задать лучше самому себе вопрос. Вот, я сейчас открываю интернет, хочу что-то узнать. Конкретно, что я хочу узнать? И там не на разные ссылки сразу же, потому что много чего может всплыть, даже якобы благочестивое, якобы полезное, какое-то сенсационное, вот это завтра будет то, а послезавтра там начнется то, сказал такой-то старец. Потому что сколько есть таких роликов, вы видите изображение какого-то старца, может
да,
быть, даже
да,
известного.
да.
Вы щелкаете, это изображение пропадает, появляется какой-то совершенно другой дяденька и вещает вам совершенно другое. То есть просто обыкновенное прикрытие.
Или под фотографией
Да,
старца какое-то
да.
изречение, которое
Ему
не имеет к нему
совершенно не
отношения.
принадлежит.
Да.
Поэтому надо быть просто очень-очень осторожным. И вообще, если это возможно, лучше, сколько вы работаете с интернетом, непрестанно молиться про себя. Или «Пресвятая Богородица, спаси нас», или «Боже, милости, будем негрешному». То есть, чтобы молитва по возможности была постоянно у вас, чтобы вот, интернет не затянул, как болото.
Может быть, по времени ограничить свое
А это само
пребывание.
собой разумеется.
То
То
есть,
есть
какой-то
только
лимит
по делу.
себе.
Только
Может быть, ограничить, я так вот сейчас тоже думаю, может быть, ограничить свое время, то есть вечером не садиться. Потому что вечером, как правило, вот это очень вредно.
Потому что те, кто
Да.
сядут вечером, выйдут из интернета только утром,
Да.
чаще всего. И тоже очень хорошее правило, я слышал, ну не то, что правило, а совет от многих духовно опытных священников, я услышал: никогда накануне богослужения вечером, вот с субботы вечера и до воскресного вечера интернет не открывать, равно как и телевизор смотреть очень-очень нежелательно. Ничего не произойдет, если вы какие-то новости не узнаете, не услышите. Накануне богослужения воздержаться от интернета. Как бы это и тоже тренировка силы воли. Мало ли что там сказать, да посмотри, это вот сейчас такая сенсационная информация, вот обязательно. Говорит, ничего, завтра готовлюсь к службе, это самое главное. Вот для меня, для моей души, давлеет дневе злоба его, как говорит Господь в Святом Евангелии. Достаточно, вот я готовлюсь к богослужению. Конечно, это легко говорить, дорогие друзья, я прекрасно ловлю себя на мысли, что вы сейчас, может быть, скажете, ну, легко отцу Дмитрию так говорить, а вот сам он мог бы так попробовать, чтобы вот не... Конечно, это непросто, а вся наша жизнь христианская должна быть борьбой с самим собой.
У нас звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия, я из Череповца, Вологодской области. Такой вопрос у меня. Один известный современный священник, миссионер, отец Георгий Максимов, в своем видеообращении сказал, что многомесячное противостояние православных против фильма «Матильда» было ошибочным шагом, потому что этим была создана раскрутка рекламной кампании, в общем-то, бездарному фильму. Разумнее было бы вообще игнорировать до самого выхода на экран и только после этого дать ему нашу оценку. Но я не совсем могу с этим согласиться. Батюшка, как вы прокомментируете слова отца Георгия?
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Отец Георгий Максимов, безусловно, очень умный и талантливый человек. Автор очень многих замечательных, интересных книг. «Добрый пастырь», «Ревностный миссионер». Многие его книги, публикации по истории религии, по взаимоотношению с исламом, с неоязычеством, вообще на самые разные актуальные темы, общественность с большим интересом слушает, читает, интересуется точки зрения этого известного священника-миссионера. А я могу поделиться своей точки зрения. Я не богослов, не писатель, не миссионер, я только учусь. Учусь у других опытных священников, в том числе у отца Георгия. Но я вот это его видеообращение очень внимательно дважды посмотрел, и в целом могу согласиться, кроме выводов, которые делает в этом видеообращении уважаемый мной отец Георгий. И Скажу вам почему, если вам интересно, я могу поделиться. Отец Георгий там вывод делает такой, что действительно благоразумнее было бы не считать фильм «Матильда» таким вселенским злом, не объединяться всем православным. И вот эта многомесячная борьба создала, как пишет, как говорит отец Георгий, создала как бы рекламную кампанию действительно, в общем-то, бездарному фильму. И говорит, сейчас все вот кинокритики отплевываются, зрители выходят, наверное, смеются и говорят, действительно, из-за чего было столько шума. Что благоразумнее было бы дождаться, пока фильм выйдет на экраны, когда он с треском провалится, критикуемый специалистами, да, искусствоведами, и полностью проигнорированный подавляющим большинством российских зрителей, и только после этого можно было бы высказать свою точку зрения. Так говорит отец Георгий, вот с чем я при всем уважении к нему согласиться не могу. Скажу почему. Представьте себе, уважаемая собеседница, ну и все вы, дорогие друзья, если, например, ваш отец, вот лично ваш отец или ваш дед воевал на полях Великой Отечественной войны, проявлял чудеса героизма, получал ранения, потом возвращался вновь в строй, дошел до Берлина, имел ранения, имел много наград, проявлял действительно доблесть. Затем в мирное время помогал восстановлению страны, создал семью, был прекрасным семьянином. И вот ваш героический дед или отец, вот лично ваш, там и в науке, и в какой-то еще области знаний, преуспел в чем-то, вот он скончался, вы дорожите памятью о нем. Вам дороги его письма, может быть, даже с выцветшими чернилами, его фотографии или какие-то книги им подписаны. Он дорог вам, вы его знаете, каким он был на самом деле. И вдруг какой-нибудь режиссер, неважно, российский или антироссийский, скажет, вот я хочу снять художественный фильм про твоего героического деда. Но для роли мы выбрали одного зарубежного порноактера. Почему? Потому что он более-менее похож на твоего деда, судя по фотографиям. Вот как вы думаете, вот вопрос всем вам, дорогие друзья, кто сейчас нас смотрит. Если такое произойдет, вы будете молча ждать, пока фильм выйдет на экраны? Пока он с треском провалится в силу того, что он бездарно снят? И только потом вы возвысите свой голос в защиту чести и достоинства близкого и дорогого для вас человека? Едва ли вы так сделаете. Наверное, вы попытаетесь как-то высказать свое огорчение, свое недоумение. Поэтому я глубоко убежден, что вся вот эта многомесячная общественная дискуссия не была совершенно бесполезной против фильма. Конечно, во многом отец Георгий прав, и я от многих других священников слышал и сам убежден, что, например, вот когда уже люди шли на премьеру, те люди, которые решили, у каждого человека есть свободная воля, шли на премьеру этого фильма, те, которые решили его смотреть, то становиться возле кинотеатров с какими-то транспарантами, якобы в защиту святого царя-мученика Николая, вот это было, конечно, уже неуместно. Не хочу никого осуждать ни в коем случае. Возможно, эти люди действовали искренно, но, конечно, это уже крайность. Или когда православные несколько месяцев, при любой встрече, разговор начинает только про Матильду. И только об этом заканчивает. И когда столько ажиотажа, столько шума, конечно, не стоит художественный, бездарный, кощунственный фильм такого внимания общественности, конечно, не стоит. И с другой стороны, полностью бесполезной общественная дискуссия не была. Приведу пример. Вот смотрите, благодаря этому фильму косвенно была возможность обратить внимание православной общественности в первую очередь, и неверующих людей, по крайней мере, наиболее благоразумных из них, на лживую установку, которая существует в современном обществе, о том, что пока ты не прочитал что-то, или не посмотрел, и не услышал, ты не имеешь права высказывать свои суждения. Иными словами, вот ты пока вот не съешь отраву, ты не имеешь права лечиться, да, или говорить, что это отрава. Вот ты вот где-то увидел грязь или какую-то. Нет, ты сначала наступи. Ты сначала наступи, потом, пожалуйста, будешь стирать свою одежду, мыть свою обувь, отмываться. Но ты сначала наступи. Пока ты не наступил, ты не имеешь права говорить, что это, соответственно. Вот это ложная установка. И вот независимо от этого фильма, какого-то другого спектакля кощунственного, какой-то выставки, какого-то произведения в прозе или в стихах, независимо от этого, эту ложную установку надо было опровергнуть. И возможность такая была. Второй момент. Вот я знаю одного священника, который предложил руководству двух общеобразовательных школ встретиться со старшеклассниками и поговорить не о кощунственном фильме, он действительно того не стоит, я согласен с отцом Георгием, а поговорить о личности святого царя-мученика Николая, последнего российского императора, о времени его правления, о тех достижениях, которые были в сельском хозяйстве, в науке, в образовании, во многих других областях, о его личности, о его семейной жизни, о его подвиге и о его мученической кончине. Собрались старшеклассников 10-11 класса в актовом зале. Этот батюшка поговорил, видел лица старшеклассников, как им это все-таки интересно. И показали, был показан вот документальный фильм вот из серии «Династия Романовых», пятая серия о последнем российском императоре. И вот в другой школе предложил. То есть, смотрите, была возможность для благоразумной дискуссии. И причем и в одной, и в другой школе, где старшеклассники потом подходили, благодарили этого батюшку, задавали свои вопросы. Видно, как это было старшеклассникам интересно. Педагоги подходили потом. Ведь далеко не всегда можно руководство общеобразовательной школы заинтересовать темой. А тут была благоприятная возможность. Хотя, еще раз повторю, не о фильме. О фильме, об этом вымышленном сюжете ни слова не было сказано. Просто о самой личности святого царя Николая. Ну, я, наверное, чтобы не повторяться, в нашей прошлой передаче подробно уже отвечал на эту тему. Вот 30 октября у нас была программа, да? В чем принципиально отличается протест верующих людей от неверующих? Так что, если желаете, можете вот посмотреть тот ответ, который тогда прозвучал. Так что отца Георгия очень уважаю, но вот в этих нюансах с ним согласиться не могу.
Отец Дмитрий, я знаю, что вы хотели по нашей сегодняшней теме зачитать отрывок из книги. Вот как раз сейчас такая благоприятная возможность есть.
Да, вот хотел из преподобного Паисия Святогорца зачитать его совет, как необходимо нам действовать, чтобы все наши дела были угодны Богу. В истинном благоугождении ближнему заключается и благоугождение Христу. Вот на что нужно обратить внимание. Как сделать благоугождение ближнему чистым? То есть, как удалить из него человекоугодие для того, чтобы и это человеческое приношение, то есть благоугождение ближнему, пошло ко Христу. Если кто-то старается якобы по-православному упорядочить церковные проблемы, а подлинная цель его, чтобы получше упорядочиться самому, то есть имеется в виду личную выгоду, то как такой человек благословится Богом? Надо, насколько возможно, сделать свою жизнь такой, чтобы сблизиться с Богом. Надо всегда обличать себя и стараться исполнять Божью волю. Исполняя Божью волю, человек состоит с Богом в родстве. И тогда, не прося у Бога, он принимает, непрерывно берет воду из родника. Святой Дух не бывает в одном месте таким, а в другом другим. Он един и имеет множество дарований. Он не есть дух смущения. Вот обратите внимание, Святой Дух – это не есть дух смущения, но дух любви и мира. Когда духовные люди нападают друг на друга, это значит, что они находятся под воздействием многих других духов, не имеющих никакого отношения к Духу Святому. Раньше Святой Дух просвещал и подсказывал. Великое дело. Сегодня Он, Святой Дух, не находит предпосылок для этого, чтобы снизойти. То есть сейчас, и как далее пишет преподобный Паисий, настоящее вавилонское столпотворение. Видите, когда духовные люди, да, в интернете, да, друг друга обличают, приводят тысячи цитат из святых отцов, как правило, вырванных из контекста, для обличения, ну, своего же собрата, у которого другая точка зрения, то это не что иное, как вавилонское столпотворение, к сожалению.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, алло. Батюшка и ведущий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Юрьевна из Московской области. Рада, что дозвонилась, поскольку не всегда это удается. Отец Дмитрий, однажды я услышала такое мнение. Если человек часто благодарит Бога, то это тоже признак и показатель большой гордыни. При этом даже приводились какие-то ссылки на святых отцов. Такое толкование меня смутило. Или, может, я что-то не так поняла? Объясните, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи. Ну, действительно, святых отцов церкви надо читать очень вдумчиво и понимать, что те или иные наставления, они всегда имеют какую-то конкретную цель. Наставление того или иного аввы к своим ученикам или там, к своим духовным чадам, там, в проповеди, обращение, как святитель Иоанн Златоуст, обращение к своей пастве по конкретной ситуации, как у него эти замечательные святитель Иоанн Златоуст из раннего его лет его служения, вот беседы о статуях, когда городу Антиохии была угроза, что император Феодосий из-за разрушения своих статуй грозил этот город наказать, то есть полностью всех там казнить. То есть любая проповедь, любое наставление, его надо рассматривать очень вдумчиво, а не вырывая из контекста. Я, например, первый раз слышу, чтобы человек, который благодарит Бога, чтобы в этом проявлялась его гордость. Вы тоже, наверное, такое не слышите.
Удивительно.
Это, наверное, чья-то уж очень полет фантазии. Как раз наоборот, человек гордый, гордыня проявляется в том, что человек себя ставит в центре мироздания. Он хочет, чтобы его прославляли, чтобы его замечали, его талант, его дарование, его труды, его какие-то подвиги, там, мнимые или истинные. А благодарность Богу – это как раз проявление смирения и богоугождения. Вот если мы вспомним Евангелие от Луки, 17 главу, где Господь исцеляет 10 прокаженных. Господь 10 прокаженных исцелил, сказал им, идите, покажите священникам. Они пошли и очистились. Вот они пошли исполнить слово Спасителя и видели, что они очистились. И 9 из них от радости, от своего счастья внезапно на них, так сказать, не зашедшего, сразу пошли, наверное, каждый по домам, а только один, который был самарянин, вернулся, пал к ногам его и благодарил Христа. И Спаситель, указывая на него, говорит, не 9 ли очистилось? Где, то есть, простите, не 10 ли очистилось, где же 9? Почему никто из них не вернулся воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? То есть Господь его даже ставит нам в пример, человека благодарного Богу. Поэтому как раз благодарность Богу, и чем чаще мы будем Бога благодарить, это признак глубокой живой веры и смирения, а отнюдь не гордыни. Возможно, такое вот неправильное понимание, если мы толкуем молитву фарисея, в притче, опять-таки, из евангельского, мытаря и фарисея, где мытарь, прославляя себя, но начинает, как бы, как предисловие, с благодарности Богу. Вот, и говорит, благодарю тебя, Господи, но дальше-то слова. И не благодарю тебя, Господи, за то, что ты меня создал, что ты меня терпишь, что мне дал столько дарований. А сам текст свидетельствует, он говорит, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие человецы. Грешники, прелюбодеи, такие, как сей мытарь. То есть из этих слов делать такое свободное толкование, что якобы благодарность Богу – это признак гордыни, это очень такой поспешный вывод.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, какой-то короткий итог?
В качестве сделайте, короткого итога я зачитаю вам, дорогие мои друзья, из духовного пробуждения второго тома преподобного Паисия Святогорца еще одно коротенькое наставление, чтобы оно укрепляло вашу веру, дорогие мои, и согревало ваши души. Если ты хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка церкви. И понятно, что если бы так поступали все, то церковь была бы приведена в полный порядок. Но люди сегодня занимаются всем, чем угодно, кроме самих себя, потому что заниматься другими легко, а для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд. Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимущественно на божественную помощь, обратимся более ко внутренней деятельности, чем ко внешней, то мы поможем другим больше и результативнее. Видите, человек, который внутреннюю работу ведет, он больше результативнее помогает другим. Кроме того, мы сумеем стяжать и внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся. Потому что внутреннее духовное состояние выдает душевную добродетель и изменяет души других. Вот как преподобный Серафим говорит, кто стяжал дух мирен, он помогает другим без слов, без проповедей, без каких-то конференций и резолюций. Ну, преподобный Серафим не говорил слово «резолюция», но он сказал по сути. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание, Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять мир. Если он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес об общем благе является чистым. Знаете, как порой говорят, вот я не за себя, ничего личного, я за благо церкви, за спасение страны. Освободившись от своего ветхого человека и от всего мирского, он будет иметь уже и божественную благодать. Так что и у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. Видите, преподобный Паисий говорит, человек, который стяжал внутренний мир и покой, он поможет любому. Но если он не имеет благодати Божией, то не может ни совладать с самим собой, ни помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала сам он должен погрузиться в благодать, а лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других. Так говорит преподобный Паисий Святогорец, глава 4, о том, что действовать подобает с благоразумием и любовью. Очень рекомендую вам, дорогие друзья, прочитать, что дальше говорит здесь преподобный Паисий.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу.
И в заключение, Дионисий, вам хочу подарить замечательную книгу, которая называется «У Троицы окрылённые», автор архимандрит Тихон Агриков, один из старцев обители Троицы Сергиевой. Эту книгу можно уподобить троицкому патерику 20 века. Он пишет о подвижниках, с которыми он в 20 веке нес свое поприще пастырской и монашеской жизни. Это вам
благодарю подарок. Благодарю вас, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас всех Господь, дорогие друзья. До следующей встречи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.